Глава 18. Исцеляющая. Идти пришлось далеко. Они то поднимались по лестницам, то ныряли вниз, в сырость подвалов. Стейшн был изрыт старыми тоннелями вдоль и поперек, как ствол высохшего дерева древоточцами. Галереи следовали за переходами. Выкрашенные за десятки лет ступени вели в сумрак и снова выводили на свет. Коридоры с низкими потолками внезапно превращались в огромные залы, где под сводами, попискивая и стеная, кружились летучие мыши. Тиму подумалось, что проводник ведет их к знахаркам окружными путями. Он перестал ориентироваться в самом начале пути и надеялся только на то, что бегун не заразился от него топографическим идиотизмом. Как выбираться из этой паутины переходов на свежий воздух, Тим и понятия не имел. Знахарки располагались на платформе третьего нижнего уровня. Здесь было относительно сухо, пахло ржавчиной и сухими травами. Это книжник унюхал еще на подходе. Под высокими сводами станции запах заготовленной травы сменил острый аромат какого-то зелья. Сильный, резкий, всепроникающий. От него у Тима зачесалось в носу и в глазах, и стало горько во рту. Он не сразу узнал горечь, а потом сообразил. Это сейдж-браш. Источник обнаружился буквально на входе, в начале платформы. Знахарка, герла лет 15, сидела на корточках возле низкой разогретой печи, сделанной из железного ящика, и помешивала в кипящем котелке длинной деревянной ложкой. От раскаленных стенок ящика исходил ровный жар, воздух перед лицом целительницы дрожал. В первый момент книжник едва не вздрогнул. В потолке горячего воздуха лицо знахарки плыло, словно ее настиг беспощадный. Завидев проводника, Герла вскочила и согнулась в почтительном поклоне. «Живи вечно, проводник», — прогундосила она, вытирая рукавом красный сопливый нос. «Пусть забудет тебя, беспощадный». «Живи вечно, исцеляющая», — отозвался проводник. «Живите вечно, сестры». Судя по всему, знахарки не только лечили здесь больных, но здесь же дневали и ночевали, изредка выходя на поверхность, вздохнуть свежего воздуха. Их было немного. Четверо девочек постарше исцеляющей, уже вступивших в тот возраст, когда ими интересуется беспощадный, и четверо девочек поменьше, едва разменявших десяток зим. Все вышли поздороваться, выказать свое уважение проводнику. Видно было, что такие визиты были редкостью и большой честью для них. На широкой, чисто выметенной платформе были поставлены плиты, самодельные печи, на которых готовили снадобья. Дым от варева затягивало в туннель. Именно его и учуял книжник на подходе. За пластиковой перегородкой, ближе к ящикам с травами и кореньями, стояла большая палатка из плотного брезента. Книжник с изумлением увидел на ней поблекший от времени, но все еще хорошо заметный крест. Значение этого знака Тим знал по книгам. В стейшене младших проводников и механиков учили читать в обязательном порядке, так что о Красном Кресте тут вполне могли знать, а вот то, что армейская палатка так хорошо сохранилась, это да, удивляло. Впрочем, стейшены торговали со всеми племенами, жившими возле Рейлы, и могли получать ништяки с военных складов, находившихся в тысячи миль отсюда. Мир только казался примитивным и понятным. Книжник давно усвоил эту прописную истину. На самом деле все было устроено сложнее, чем думалось на первый взгляд. Шагнув впервые внутрь стен Вайсвилля, он понял, что его знания кажутся необычными и глубокими только там, где книги предназначались для растопки очагов. Умников все еще можно было найти во всех племенах, кроме паркового. В них просто нигде, как и в парке, не было необходимости. «Мы пришли посмотреть на чужую», — пояснил проводник. «Эти челы привели ее сюда и хотят узнать, все ли с ней в порядке. Проводишь?» Исцеляющая окинула книжника и бегуна неприятным, пронизывающим взглядом, в котором дружелюбие было столько же, сколько тепла в зимней ночи, и сделала им знак следовать за собой. «Никто не любит Олдоров», — подумал книжник, — «зато все их боятся, и это хорошо». В палатке было значительно теплее, чем снаружи. В углу у входа источала жар печка, сделанная из старой бочки. Вторая, точно такая же, стояла у выхода из лазарета, закрывая проем потоком теплого воздуха. Внутри палатки стояли в количестве две полные руки прочно сколоченные деревянные помосты. на которых лежали нуждающиеся в помощи. Больных и раненых было немного. 3 чела и 1 герла, посмотревшие на Тима и бегуна с ужасом и неприязнью, да 2 тинов, которые при виде вошедших олдеров попрятались под одеяло. Лазарет практически пустовал. Здесь тоже висел плотный запах трав, но в нем присутствовал гнилой душок старой крови и болезней, хорошо знакомый книжнику за время его путешествий. Скорбное место. Он уже переступил порог, но что-то заставило его притормозить и отступить назад, под своды зала. Вполне возможно, что показалось, но... Он прислушался. Откуда-то доносился детский плач. Плакал не один ребенок, много. Где-то рядом, может, в другом тоннеле. Выше или ниже лазарета. Странно. Зачем собирать столько детей вместе? Столько плачущих бебиков. Тим, как бы невзначай, глянул вверх. Прямо над ним располагалась вентиляционная шахта, темный овальный провал в потолочной плите, в котором еще просматривались остатки сгнившей арматуры. Звуки явно шли оттуда. Книжник, превратившись в слух, осторожно шагнул в сторону. Тут плач уже не был слышен, зато на границе слышимости вдруг проявились чьи-то голоса и звуки шагов, еще полярда в сторону, и тишина. Странно. Книжник, пригнув голову, шагнул за маленькой знахаркой в палатку, делая вид, что ничего не слышал и ничем не интересовался, только тем, как все устроено в лазарете. А устроено все было очень и очень разумно, почти так, как в госпитале Вайсвилла, хотя, конечно же, примитивно. Выскобленные до бела дерево лежанок, стиранные подстилки, аккуратно залатанные одеяла и плотные валики, заменявшие подушки – видно было, что чистоте здесь уделяют первостепенное внимание. Возле печек, разложенной на специальных решетках, сушилась порезанная на ленты ткань для повязок. Тут же в мятом тазу, стоящем на огне, кипела вода. В ней, несмотря на бурление пузырьков, книжник рассмотрел несколько ножей, ножницы, какие-то иглы. «Вот ваше герло», — сказала исцеляющая, останавливаясь возле широкого деревянного ложа. «Спит». Я дала ей сонного отвара, чтобы унять боль, но дала немного, не хочу навредить ребенку, когда она начнет его кормить. Книжник шагнул к лежанке и натолкнулся на спину опередившего его бегуна. Он уже склонился над Сибилой. «Тот, кто ее резал, мясник», — проворчал исцеляющая, «а кто зашивал, криворукий. И что-то мне подсказывает, что это был один и тот же чел». Книжник посмотрел на знахарку и поднял руку. «Это был я». Проводник посмотрел на него с недоумением. «Ты же не знахарь!» — неподдельно удивился он. «Откуда знал, что делать?» «Она умирала», — пояснил книжник, «и я просто делал, что мог и как мог». «И сделал», — исцеляющая пожала плечами. «Ты спас жизнь, Олдер. 2 жизни, ее и Бэбика. Тебе зачтется». Она посмотрела на него доброжелательнее. «Но руки у тебя кривые. Что сумела, я поправила. Если надо будет, она сможет родить». «Наверное. 14 зим у нее на плече, время еще есть». Проводник поморщился. «Родить? Ты смотришь далеко, исцеляющая, слишком далеко. Родить она сможет, если не умрет в горячке до новой луны». Исцеляющая потрогала жрица лоб, и та медленно открыла глаза, окатив стоящих возле лежанки мутным болезненным, но вполне осмысленным взглядом. «У нее нет сильного жара», — сообщила знахарка. «Если не будет новых кровей или гноя, там, где ее кромсал Олдер, то она выживет. Крепкая». «Как ты?» — спросил книжник, выглядывая из-за плеча бегуна. Сибила с трудом разомкнула высохшие губы и издала звук, больше похожий на тявканье новорожденного вольфодога. «Погоди», — сказала знахарка, подавая ей кружку с водой. «Давай я тебе помогу». Она придержала жрицу за затылок, помогая сделать несколько глотков. Книжник присмотрелся. Вода в кружке была непрозрачной, с явным коричневато-зеленым оттенком. Отвар. Он очень бы хотел узнать, отвар каких растений исцеляющий дает Сибиле. Растения, как известно, умеют и лечить, и убивать, и превращать самого крутого чела в покорного идиота. Пыльца Казза, например. При воспоминании о том, как его корежило с одного глубокого вдоха, книжнику поплохело. Он отогнал от себя дурные мысли. Знахарка, конечно, была из чужого племени, но герлы с таким призванием чаще убивают по своему разумению, чем по приказу. а у исцеляющей не было личных причин убивать жрицу. Во всяком случае, книжник надеялся, что не было. Да и взгляд, которым она встречала проводника, не был восторженным или заискивающим. С таким взглядом исполняют далеко не все приказы. Целительница знала себе цену. Конечно же, она не стояла на одной ступени с проводником или механиком в племенной иерархии, но и последней из стейшенов точно не являлась. И здесь были ее владения. «Давай-ка я», — внезапно предложил знахарке бегун и, не дожидаясь ответа, взял у нее из рук кружку и принялся поить жрицу сам. Тим в первый момент не поверил своим глазам. Представить себе бегуна добровольно, в твердой памяти и рассудке, оказывающего помощь жрице Иссити. Впрочем, Тим еще недавно многого не мог себе представить, а пришлось. Проводник фыркнул пренебрежительно, и бегун бросил на него быстрый взгляд. Такой, как он умел. Человека неопытного сразу бросало в дрожь. Но проводник лишь ухмыльнулся в ответ. Его было сложно пронять взглядом. Книжник подумал, что его вообще не пронять ничем, кроме пули. Во всяком случае, белка бы точно так сказала, а она разбиралась в челах. Проводник понял, что у бегуна есть привязанность к Сибили, и это было нехорошо. Вожди стейшена были кем угодно, но не дураками, и проводник умел не только стрелять, как нога или свин. Он разбирался в чертежах, знал, как плавят металл, и водил Кэрадже по рейле. И еще он очень давно научился нащупывать слабые места у противника, или у соперника, или у союзника. Неважно. Он умел нащупывать слабые места и пользоваться этим, иначе давно не был бы проводником. Он умел управлять и демонстрировать ему, за какую веревочку в случае чего можно дернуть, было безрассудно, но очень по-человечески. Бегун и по-человечески. Кто бы мог подумать? Бегун поддерживал Сибилу за плечи до тех пор, пока не влил в нее весь отвар, а потом помог жрице улечься на подушку, больше походившую на мешок, набитый чем-то мягким. Книжник наконец-то рассмотрел, что новорожденный бэбик лежал рядом с ней. Маленький сверток под боком, уложенный так, чтобы жрица его ненароком не раздавила. К рождению этого малыша книжник имел отношение больше, чем тот, кто его зачал. И мысль об этом невольно заставила Тима улыбнуться. Гордость? Возможно. Он сделал доброе дело. Но доброе значит мертвый. Он помог этому бэбику появиться на свет. Но скажет ли малыш ему спасибо, когда увидит этот мир таким, какой он есть? Эта мысль мигом стерла с лица книжника зародыш улыбки. Он помрачнел. «Так лучше?» — спросил вождь негромко, поправляя валик у Сибилы под шеей. Сибила кивнула. Она все еще не могла собрать взгляд. Книжнику было знакомо это состояние. Он сам долго не мог навести резкость после своего стремительного спуска с жертвенной башни и удара о бетонную стену, и видел окружающих через легкий туман, нерезко. Было видно, что тело и разум жрицы все еще не пришли в себя, хотя за прошедшие сутки ей явно полегчало. «Да», — едва слышно выдохнула она. Шепот получился дребезжащим, словно звуки с трудом продирались через колючие заросли, выросшие в горле. «Спасибо. Лучше». «Бэбик, что с ним?» — спросил бегун, никому конкретно не обращаясь. Проводник снова едва заметно ухмыльнулся, а знахарка ответила. «Твой сын здоров. Мы нашли ему кормилицу, Олдер. Хотя было трудно, кормилицы заняты. Нашли на время, пока мать не поправится и не сможет его кормить». Когда целительница назвала безымянного бэбика его сыном, бегун вздрогнул, но не возразил. И книжник мысленно отметил это, как еще один новый штрих к его портрету. «Ну что, посмотрели?» Знахарка презрительно передернула плечами и посмотрела книжнику в глаза. «Мы не парковые, Олдер, мы умеем держать слово». «Точно умеете?» — хмыкнул бегун, поворачиваясь к ней. «Расскажи это мне еще раз, исцеляющая. Расскажи мне, а потом мы вместе посмеемся. Тягать орехи из берлоги чужими руками — вот что вы умеете». Проводник и знахарка переглянулись, не скрывая улыбок. Парковые и честность — весьма странные сочетания. Тим понимал, что репутация его бывшего племени восхищения не вызывает. Он сам недавно имел несчастье в этом убедиться. Бегун на улыбке не огрызнулся, замолчал, явно заставляя себя не обострять ситуацию, и у него, как ни странно, это получилось. Но за то, что ты сделала, спасибо тебе, исцеляющая. Он даже склонил голову в знак благодарности. Сама покорность. Бегун очень быстро учился. Книжник не мог этого не отметить. И то, как он сейчас приспосабливался к новой для него ситуации, учась быть смиренным, когда надо, вызывало восхищение. Сибилла внезапно протянула ему руку, и бегун тут же склонился к ней, и Тиму, который стоял ближе всех к ее ложу, показалось, что жрица прошептала что-то вождю на ухо, едва шевеля губами. «Пошли», — приказал проводник тоном, не терпящим возражений. «Наверху поговорим». «Собираешься снова посадить нас в клетку?» — спросил книжник. Проводник хмыкнул. «Запирать я вас не буду, а вот если снять охрану...» «Да живешь ли ты до утра?» Он изобразил улыбку. «К бегуну у моих соплеменников претензий нет, а вот к тебе, книжник, особый счет. Хочешь проверить?» «Не горю», — буркнул Тим. «Тогда пошли. Есть для вас местечко поближе, да и накормить вас нужно, дорогие гости». К удивлению книжника бегун промолчал, словно это был и не бегун вовсе. На выходе из лазарета книжник снова задержался, прислушиваясь к плачу и голосам. Вентиляционный ход явно вел к какому-то помещению, где собралось много детей разного возраста, но не было никакой возможности определить, выше или ниже лазарета находится эта комната. Дорога к новому убежищу оказалась гораздо короче, из чего Тим сделал вывод, что теперь они будут размещены не на отшибе, где их держали сначала, а ближе к центральному залу стейшена. Судя по всему, на втором уровне подземного уровня, но и тут легко было ошибиться. По пути они преодолели 3 подъема и 5 спусков по лестницам разной длины. Место, где их собирались держать, располагалось еще на одной станции стейшена. 4 платформы, через которые предусмотрительно перебросили широкие, крепко сколоченные мостки. Теперь по ним можно было мгновенно перемещаться от рейлы к рейле, не тратя времени на спуски в переход. На второй от входа платформе их ждал взъерошенный и напряженный механик, из чего книжник сразу сделал вывод, что решение перевести их в новое место никак не было связано с его просьбой, а входило в планы вождей стейшена с самого начала. На этот раз в распоряжении пленников, ох, простите, союзников, был предоставлен целый кэрридж. Правда, кэрридж старый, с наглухо забитыми окнами, ржавыми потеками на бортах и с единственным действующим выходом, возле которого стояла уже знакомая книжнику пара смотрецов. Но внутри, благодаря печке с углями, было тепло, по стенам коптили масляные лампы, стояла крепкая, хоть и драная мебель, уже ждал обильный, вполне пристойный ужин, а на десерт настоящая выпивка, потертый мех с несколькими глотками виски. Механик руки не подал, но был сама любезность. Пожелал вечной жизни, хорошего сна, осведомился, нужно ли показать отхожее место, а после того перешел к делу. «Утром я приду за вами», — сказал он. «Раз у нас союз, то пора выполнять обещания. Тайник далеко?» «Нет», — ответил книжник, — «недалеко». «Вот и здорово», — заулыбался проводник. «Значит, быстро управимся». Улыбка у него была... Книжник поискал правильное слово и нашел. Несвежая была улыбка. С душком. Как чуть подпорченная рыба. Внешне все вроде в норме, но стоит принюхаться. «Да, утром и выступим», — подтвердил бегун. Странная интонация. Словно у вождя что-то застряло в горле. Или что-то его душило, гнев, возможно. Книжник увидел, что у бегуна подергивается щека. «Это будет утро новой жизни для стейшена», — пафосно произнес механик, отступая спиной вперед. «Вечной жизни», — кивнул книжник. «Да забудет о вас беспощадный», — сказал бегун в закрывающуюся дверь. Лязгнул металлометалл, книжник и бегун остались вдвоем. Но не стоило забывать, что на платформе несли дежурство 2 смотреца. «По-моему, ты перегибаешь палку. Зачем ты их подкалываешь? Зачем показывать, что ты их ненавидишь? Что с тобой стряслось, бегун?» Книжник повернулся к бегуну и увидел, что узкое треугольное лицо вождя парка необычайно серьезно. Пожалуй, он еще никогда не видел бегуна таким серьезным. «Я никого не подкалываю, книжный червь», — ответил он спокойно, но видно было, что это спокойствие дается вождю ценой больших усилий. Подбитый глаз бегуна продолжал подергиваться, по щеке то и дело волной пробегала судорога. «Ты прав. Я бы хотел вцепиться им в горло, но не могу. Не время. Нам пиздец, червь, понимаешь? Ни одного шанса. Нам не выбраться отсюда. Завтра, когда мы отдадим им лекарства, они нас убьют. Брось паниковать, вождь. Мы откупимся. Заплатим им нужную цену, и все. Нет никакого смысла нас убивать. Им плевать на цену и на смысл. «Да что, собственно, произошло?» — рявкнул Тим, чувствуя одновременно тревогу и раздражение. «Ты же только что был совершенно спокойным. С чего тебя переклинило?» «Сибилла мне кое-что сказала». «И что она тебе сказала?» «Это не Таун устроил резню в Сити, книжный червь». Книжник сел от неожиданности, и бегун тоже сел напротив него. Они смотрели друг другу в глаза. «Это Стейшн», — наконец сказал бегун. Книжник помолчал некоторое время. Он не мог вот так сразу поверить в бессмысленное злодейство Стейшна. В любой жестокости этого племени должен просматриваться смысл — запугать, подчинить, заставить сотрудничать, выиграть в войне за ресурсы. Стейшн был слишком развит и рационален, чтобы убивать даром. Вот если бы кто-то платил за скальпы убитых классными ништяками, они могли бы поучаствовать. Но чтобы просто так? Технологии, книги, умение читать карты? Нет. Или все-таки да? Неужели он настолько наивен, что может верить в невозможность сочетания знаний и злодейства? Разве самым страшным в парке был тупой свин? Нет. Самым страшным в парке был умный бегун, управлявший и свином, и ногой, и обломом в своих интересах. Стейшн, управляющий Тауном, вполне рабочий вариант. Ведь у Тауна не было причин убивать всех жриц Сити, превращать соседнюю территорию в могильник. Сити был испытанным посредником между фармерами пустошей и Тауном и одним из источников продовольствия для Стейшна. Но прежде всего Сити был буферной зоной, защищавшей границы Тауна от набегов парковых и банд, шаривших по пустошам во время сбора урожаев, быстрых и беспощадных. Кто бы стал рушить крепостную стену? С чего она взяла? Она видела здесь бойцов из Тауна. Ну и что? Подумаешь, они часто появляются. У них со Стейшном соглашение, торговля. И дети. Упрямо тряхнул облезлой головой бегун. Она видела детей своего племени, тех, которых забрали. Мысли проносились в голове Тима с бешеной скоростью. Он пытался обдумать разные варианты, но все сводилось к одному. Бегун открыл перед ним неприятную, неприглядную, мерзкую, как распотрошенный труп крысы, истину. Книжник знал, что логические построения — это его сильная сторона. Все зависело от отправной точки рассуждений. Если главный посыл, на котором построена вся цепочка, чушь, то и все остальное – чистая бессмыслица. Да слепой щенок Вольфадога знал о делишках между Тауном и Стейшном ровно столько, сколько и он. Союз между ними? Почему нет? Вполне жизнеспособный союз. Стоит принять это как факт, и все становится на свое место. Стейшн хочет стать самым большим, самым сильным и самым главным. Что ему нужно для этого? И тут он вспомнил детские голоса, доносящиеся из темной пасти вентиляционной шахты. Что нужно Стейшну, кроме чужих детей, которых он воспитает как своих? Ничего. Все рационально, умно и совершенно безжалостно. Дети уже здесь. Завтра у механика и проводника будет лекарство. Сколько племен они поставят под свою руку? Всех, кто живет вдоль рейлы? Как будет выглядеть будущее, построенное Стейшном? Послушное стадо, которым правят бессмертные. «Нам нужно слинять отсюда до утра», — сказал бегун. Книжник кивнул. «И забрать Сибиллу и Бебика», — продолжил вождь. «Нельзя их бросить. У них и так практически не было шансов ускользнуть, а если ко всем сложностям добавить еще обессиленную кровопотерей жрицу с грудным ребенком, то шансы испарялись совершенно. Это было самоубийством». С таким же успехом можно было выстрелить себе в голову или с разбегу прыгнуть в Хай-Бридж. Но, несмотря на все, книжник снова кивнул. «Хорошо. У тебя есть план?» — спросил бегун и посмотрел на Тима с надеждой. «У меня нет плана», — ответил книжник, не отводя взгляда. «Мы безоружны, и снаружи нас стережет охрана. Я не знаю, как выбраться из Стейшна и куда потом ехать, если мы даже найдем мою грибную тележку. Но...» Он замялся. «Но мы что-нибудь обязательно придумаем, бегун. Мы обязательно что-нибудь придумаем». Конец первой части.